мы сегодня уже вспоминаем Рождество. И поэтому для нашего размышления сегодняшнего мне хотелось бы предложить вам рождественский текст. Может быть, он не совсем типичный, потому что он говорит не о Рождестве как о событии, да? То есть в нем нету звезды Вифлеемской, в нем нет хлева, яслей, пастухов, волхвов. Ну, не говоря же о том, что волхвы вообще к Рождеству отношения не имеют, но таковы уж наши стереотипы сложившиеся. Этот стих говорит о Рождестве как о сути, да? О сути произошедшего, то есть зачем оно произошло. Не так часто он читается, хотя, тем не менее, все-таки этот стих по праву, наверное, может считаться рождественским, потому что именно об этом он все-таки и говорит. Я имею в виду отрывок из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Вот, прочитаю из нового перевода, поэтому будет небольшое отличие. «И тот, кто является Словом, стал человеком и жил среди нас. Мы видели Его божественное величие и силу. Он получил их как единственный Сын у Отца, воплощение милости и истины». Итак, стих, этот отрывок состоит из двух предложений. И две основные мысли мы попробуем почерпнуть из этого отрывка. Конечно, слова, которые звучат здесь, они очень многогранны. Очень много смысла в этих словах, много проповедей на этот отрывок. И, конечно, об этом можно говорить о бесконечности. Тем более, в первую очередь, здесь речь идет о божественном логосе. Да? А вообще об этом понятии написаны горы книг. Если их пересказывать, мы бы сидели здесь очень с вами долго. Всего две мысли, которые мне хочется сегодня подчеркнуть. Два предложения, две фразы, собственно, и две мысли. Итак, первая фраза, первая половина стиха. «И тот, кто является Словом, стал человеком и жил среди нас, мы видели Его божественное величие и силу». Слово, которое стало плотью, Слово, которое жило среди нас. Наверное, ключевым моментом, конечно, здесь является, собственно, само понятие «слова». Может быть, не самый удачный перевод на русский язык, хотя, наверное, трудно сказать, как вообще можно было бы перевести по-другому это значение. Божественный логос. Да? Логос – это именно то понятие, которое использует апостол Иоанн. И вот об этом как раз мне хотелось бы немножко порассуждать. И не, собственно, о божественном логосе вот, в философском или богословском смысле, да, о чем, собственно, написаны горы книг, которые я имел в виду. Действительно, об этом много говорится, и по-разному говорится. И сложно, и просто, и глубоко, и так себе. Мне вот на что хотелось бы обратить внимание. Знаете, мы так привыкли к терминам и к понятиям, которые окружают нас в нашей христианской жизни. Ну, например, вот буквально сходу назову несколько примеров. Евангелие, апостолы, пастыри, диаконы. Ну, собственно, и логос, да, или слово, божественный логос. В этом же ряду. Это особые термины, это особые слова, которые дают нам какое-то определенное понимание чего-то, да, и обратите внимание, для нас эти слова уже обрели некое священное значение, правильно? Евангелие, Евхаристия, Вечеря, Причастие и так далее. Знаете, вот в чем фокус. Дело в том, что подобных понятий, какие есть сейчас, в тот момент, когда эти слова были написаны в Новом Завете, этих понятий не существовало. Не существовало у того же апостола Павла или у евангелистов понятия Евангелия как священный рассказ о священных событиях. Евангелие – это всего-навсего хорошая новость. Просто хорошая новость, без какого-то сакрального звучания. Апостол – это не суперчеловек, творящий чудеса и несущий Евангелие до края земли. Это просто посланник. Какой, куда, не уточняется. Просто посланник, просто по какому-то делу. пастырь, пастух, диакон, служитель, чего, кого, не уточняется, просто служитель, человек, который просто служит, ну, грубо говоря, помогает другим. Никакого специфического термина в этих словах не было изначально. Это уже потом наша традиция, она, собственно, эти слова наградила особым смыслом. Что можно сказать про логос? Для нас сейчас логос, да, вот, может, тот, кто слышал это слово вот на слух, да, может быть, вы и слышали о том, что это тоже особый термин, который обозначает Бога. Но на самом деле, вот к чему я, собственно, все веду, когда Иоанн использует это слово, вот этот самый логос, вот в этом самом отрывке, знаете, какое слово он берет? Он берет слово, то есть термин из философии. Этот термин не есть часть откровения, да? Это просто термин, взятый из обихода для того, чтобы стать более понятным для тех людей, которым Иоанн, собственно, адресует данное Евангелие. Это не специфический термин, это не есть отражение священной или освященной христианской традиции. Это обыкновенное слово, которое использовали язычники. Иными словами, каким языком Иоанн обращается к своим читателям? Знаете, выражаясь языком Библии, наверное, можно его так охарактеризовать. Он обращается языком мира сего. То слово, которое для нас сейчас звучит священно, на самом деле в тот момент звучало обыкновенно. Более того, оно было взято из сугубо языческой среды, самой, что ни на есть обыкновенной. Даже не такое, как вот она сейчас, да, вот этот мир. Этот мир, состоящий, ну, скажем так, из полуевангелизированных христиан, которые, совершая блуд, тем не менее хорошо знают, что это грех, просто не могут по-другому. Те язычники и та языческая среда, в которой жил апостол Иоанн и первая церковь, была совершенно другой. Там люди, совершая блуд, считали, что это абсолютно нормально. И им даже не требовалось самооправдание. Понятие христианского греха, ну, блуд в данном случае я просто ради примера использую, да? Понятие христианского греха в той среде не существовало в принципе. И люди делали это нормально, без каких-либо угрызений совести, хотя бы потому, что их боги в их мифах делают то же самое. А чем мы хуже? То есть среда была совершенно другая, и вот из этой среды Иоанн берет это слово, которое, повторяю, не несет в себе никакого ни христианского, ни сакрального, ни тем более священного смысла, вообще никакого. Он берет этот термин из философии языческой. И иными словами, опять же, Иоанн обращается к своим читателям языком этого мира. И вот, знаете, из этого можно сделать очень интересный вывод. Знаете, у нас сейчас есть с вами понятие «христианский язык». Более того, есть понятие «христианская культура», «христианская одежда», «христианский образ жизни», «христианское поведение». Знаете, из того, что делает Иоанн, можно сделать такой интересный вывод. На самом деле ничего этого не существует. Ну, по крайней мере, христианского точно не существует. Есть определенные модели поведения, есть определенный стиль одежды, есть определенный стиль общения, да, причем разными языками, разными типами общения все это может быть обставлено. Существуют разные слова, которые мы используем, и мы хорошо знаем, что иногда бранная речь, да, ну, в определенном контексте, может не нести в себе ничего плохого, просто человек по-другому разговаривать не умеет. И в то же самое время очень вежливая речь может бить прямо в сердце и убивать человека. Это мы тоже хорошо знаем. Христианской речи, христианского разговора, христианской модели поведения не существует на самом деле. Иоанн берет то, что существует в этом мире, и обращается к людям на том языке, который существует. Не существует христианской модели поведения, существует положение во Христе, но это немножко другое. Это состояние присутствия с Богом, когда ты знаешь, что и как в данный момент тебе нужно делать. Это не просто модель навсегда. Понятно, что мы где-то отличаемся от этого мира, да? Ну, мы не можем по-другому. Но не получается ли так, что мы, обретая некую форму, забываем о сути? Мы, освещая определенные схемы, модели, типы, образы и так далее, забываем то, а зачем, собственно, мы все это делаем? Когда для нас христианство появляется только в виде некой внешней формы. И подражая ей и соответствуя ей, всеми силами соответствуя, мы забываем, зачем мы это делаем. Просто чтобы внешне отличаться от мира, по сути, внутри оставаясь такими же, а стоит ли в таком случае овчинка выделки? Иоанн своим поступком говорит, нет святых форм, нет и быть не может. Есть священный символ, который может попасть на любую почву и осветить ее, изменив. Но в данном случае форма будет всегда вторичной. Вот этот самый язык, вот эти самые формы, которые мы берем на вооружение, не есть самое главное. Иоанн говорит языком этого мира. Да, он не берет бранные слова, и тем не менее он берет язык этого мира. Для него не существует священного языка. Для него существует обычный язык, в который он вкладывает священный смысл. Вспомните тот же пример, когда апостол Павел проповедует в Ареопаге. Он не читает из Библии ни одной строчки, просто потому, что его слушатели не знают, что это такое. И он говорит им на их языке, цитируя их авторов, которых они уважают, почитают, то есть философов, поэтов, цитирует абсолютно свободно, демонстрируя тем самым великолепную подготовку в этой области, не произнося ни одного слова из Библии, при этом умудряясь говорить так, что его проповедь по сути менее библейской не становится при этом. Очень интересный пример. Для Павла тоже не существует священных форм, для него существует священный смысл. Ну и давайте обратим внимание на вторую фразу этого стиха. «Мы видели Его божественное величие и силу, Он получил их как единственный Сын у Отца, воплощение милости и истины». Вот хочу обратить ваше внимание на формулировку, которая звучит, вот именно перевод, как это звучит, формулировка нового перевода. «Божественное величие и сила – воплощение милости и истины». Божественное величие и сила, которое есть воплощение милости и истины. Очень интересная формулировка. Если в нее вдумываешься, действительно, о ней много можно говорить и много из нее можно почерпнуть. Но вот на что хочу обратить ваше внимание. Ну, первое, что бросается в глаза – величие и сила. Слово, которое воплотилось, Христос, который пришел на эту землю, был воплощением силы и величия Божия, которое проявилось, воплотилось в милости и истине. То есть сила Божья – это есть милость и истина. Знаете, вот давайте немножко порассуждаем о понятии силы. Что есть сила в нашем понимании? Когда мы проявляем силу, ну, какую-нибудь, что характерно для этого проявления, вот для этого поведения, для этой позиции жизненной? Знаете, как правило, наша сила, сила человеческая, она сопряжена с определенной агрессией. Для того, чтобы проявить силу, нужно надавить, проявить определенную агрессию, да, проявить определенные усилия. И в то же самое время то, что мы видим проявление воплотившегося Христа. Его сила – это есть воплощение милости и истины. Совершенно другое поведение, совершенно другая сила, совершенно другое отношение, совершенно другой подход к решению тех задач, которые он перед собой поставил. Насколько серьезно отличается его сила и его ценности от нашей силы и наших ценностей? Обратите внимание, ведь даже, собственно, неся в мир друг другу, да, какие-то христианские ценности, мы пользуемся не его силой, мы пользуемся своей силой. Поэтому, когда мы хотим хорошего, получается, как всегда, сила не та, которой мы действуем. Когда, например, мы спорим и переубеждаем друг друга, да, каждый вот, как бы защищая свое видение истины, когда мы это делаем, когда мы кого-то стараемся переубедить, какой силой мы пользуемся? Соответственно, какая модель поведения сразу же проявляется в нас? Мы стараемся человека сломать для того, чтобы его переубедить. То есть явно мы пользуемся не той силой. Когда мы с вами общаемся, первое, что возникает в голове, да, этот человек что-то имеет против меня. То есть все равно где-то подспудно, где-то там глубоко эта мысль остается. Я не говорю, что это вот прям плохо, да, давайте об этом забудем, сразу и изменимся. Это невозможно. Нас так воспитала эта жизнь, нас так воспитал этот мир, независимо от того, родились ли мы в христианской семье или с мира пришли. Все равно мир есть мир, мы в нем живем, мы в нем родились, его ценности, хочешь не хочешь, они на нас влияют. Мы такие есть. В нас грех, в нас есть вот эта система ценностей, ничего с этим не поделаешь. И когда мы говорим о силе, мы всегда понимаем что-то такое вот негативно-агрессивное, хочешь или не хочешь. И даже в христианстве, даже в церкви, хотим мы того или нет, все равно для нас это остается основной моделью поведения. Мы вроде бы и не хотели, а по-другому не получается, не знаем, как это по-другому, да? Потому что у нас тут же дилемма. Либо я должен надавить, либо я попустительствую, да? Либо я проявляю внимание, но тогда нужно проявить определенную агрессию. Либо, если я этого не делаю, значит, я пускаю все на самотек, самоустраняюсь от проблемы. Да, с точки зрения человеческих усилий, наверное, так и будет. Наверное, для того, чтобы через нас проявлялась другая сила, ей нужно позволить это сделать в первую очередь. То есть нужно, по крайней мере, понять, что та система ценностей, которая в нас есть, это не то, что должно быть. То, что мы принесли с собой, то, к чему мы привыкли, вот эта модель поведения, вот эта система ценностей, вот те мотивы, которые мы руководствуемся, да, это на самом деле не то. Все требует тщательной и серьезной ревизии. Должна произойти революция в голове, то есть, по сути, то, что мы называем рождением свыше. Должно измениться и система ценностей, и мотивы, и видение, и модель поведения, соответственно, как результат всех этих внутренних изменений. Тогда одна сила сменит другую, и тогда и результат будет, соответственно, другой. Тогда не нужно будет никого ломать. Тогда ты будешь говорить, и человек захочет измениться, в конце концов. Кого переубеждал Петр в день Пятидесятницы? С кем он усиленно спорил? Кого он аргументами прижимал к стене? Никого. Он просто свидетельствовал. Люди слышали и принимали. Только Бог может изменить сердце. Я всего лишь нахожусь в постоянном поиске того, чтобы определять, чья сила сейчас действует во мне, человеческая, греховная, плотская, или все-таки Божья. Сила и, соответственно, результат этих усилий. Вот, наверное, второй вопрос, который вот здесь поднимается в этом стихе. Вот они, две вот эти вещи. Форма, которая никогда не бывает святой, и наши мотивы, наша сила, которой мы действуем, да, и, соответственно, результат, к которому приходим. Наверное, Христос пришел ради этого, для того, чтобы, во-первых, показать, что какие бы формы мы ни построили, они никогда не будут святыми сами по себе. Мы своим присутствием в Боге освящаем ту или иную форму, да? Ну, приемлемую в данном случае, потому что приемлемых форм достаточно много, она не одна. И, конечно, с помощью чего мы действуем? Мы пытаемся достигнуть Божьего результата, при этом используя собственные усилия. Ну, даже с позиции логики, скорее всего, это невозможно. Христос пришел, наверное, для того, чтобы где-то вот нам показать, да, зачем Он приходит. Он приходит для того, чтобы не просто нас в чем-то обличить, не просто чтобы что-то продемонстрировать, не просто для того, чтобы сотворить ряд чудес, не просто для того, чтобы умереть на кресте. Все это необходимо для чего-то. Для чего, собственно? Наверное, для того, чтобы нас изменить. Изменить серьезно. Изменить внутренне, для того, чтобы мы стали понимать вот эти ценности, для того, чтобы в нас изменилось не что-то внешнее, да, что мы просто пришли в церковь, переоделись, умылись, да, одели новую одежду, там, стали себя по-другому вести. Это все хорошо, но не ради этого все это делается. Это делается для того, чтобы произошло внутреннее изменение, и как следствие уже впоследствии все остальное. Если Иоанн использует язык этого мира, то скажите, Христос пришел для кого? Кому звучит эта весть, если используется язык мира сего? она звучит для язычников. Мы-то думаем сейчас, празднуя Рождество Христово, что Христос для нас пришел. Нет, Он для них пришел. И поэтому для них звучит, в их уши влагается язык мира сего, на котором звучит благая весть. Мы забыли это. Для нас Логос уже божественный, освященный, превознесенный, прилепленный к стене, как некая святыня, на которой мы смотрим издали. Язык мира сего, которым пользуется Иоанн, звучит для них, не для нас. Мы уже поняли. Нам сейчас нужно сделать вывод о том, какой силой мы пользуемся. Человеческой для того, чтобы достигнуть результата, сломав все преграды. Или Божьей силой, которая не ломает, которая преображает. Она просто меняет. Знаете, вот, наверное, это вопросы, над которыми стоит задуматься. Для чего приходит Христос? Для того, чтобы преобразить. Для того, чтобы создать новую систему ценностей, прежде всего, у меня внутри. Не для того, чтобы я потом ходил, да, и с определенными человеческими усилиями, там, крича, да, и настаивая на собственной правоте, и используя те или иные аргументы, доказывал, что есть истина. Истина настолько тонкая материя, что ее трудно рассказывать. Истину надо демонстрировать, ее надо показывать. Вот, наверное, для этого пришел Христос, в первую очередь для того, чтобы нас изменить. В этом была его основная цель. Для этого он нас спасает. Не просто для того, чтобы подарить билет в рай, а для того, чтобы мы изменились качественно и бесповоротно, и причем уже сейчас. Именно поэтому церковь на суд не приходит. Почему? Он совершается уже сейчас. Суд, как постоянный каждодневный выбор между грехом и праведностью, между человеческим и Божьим, каждый Божий день, уже сейчас, уже в этот момент. И уже в этот момент, в присутствии Его, я понимаю, что такое райское существование. Поэтому после смерти всем членам Церкви Христовой, всем членам тела Его даруется вот эта потрясающая возможность сразу оказаться на каком-то совершенно ином уровне. Только потому, что уже сейчас это с нами происходит. Вот это внутреннее изменение, вот этот внутренний суд, качественное преображение в Его образ. Но если этого не происходит с нами, сидящими здесь сейчас, я думаю, впору задаться вопросом, а тогда что нас ожидает в итоге, если сейчас с нами этого не происходит. Поэтому давайте не забывать, ради чего родился Христос, ради чего Он пришел в этот мир, ради чего пострадал, не просто ради нас, а ради нашего изменения, потому что это, собственно, и есть истина Его воплощения. Аминь.